Добрый день.
Россия и Запад в 2007 году. Прогнозы. Американский конгресс нового состава начал работу. Рождество в дворянской усадьбе. Выставка в Москве. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, новая рубрика «Политика онлайн» и некоторые другие рубрики и темы. А мы сейчас перейдем к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Начавшийся год отмечен явной неопределенностью в отношениях России и Запада, и многое в этих отношениях было осложнено еще событиями минувшего года. Как будет вести себя Москва в отношении со своими западными партнерами? Каков может быть ответ на российскую политику? Об этом с политиками и экспертами побеседовал мой коллега Данила Гальперович.
Нечего нам указывать. Именно такая интонация все больше и больше прослеживается в комментариях российских чиновников по поводу взаимоотношений России и Запада. Власть в России говорит, что в последние годы страна возвращает себе былое могущество, и что именно этим, а не отходом самой этой власти от демократических принципов или беспардонностью ее во внешней политике, продиктованы частые критические замечания в адрес Москвы, идущие с Запада. Достаточно откровенно об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Нам бы хотелось, чтобы сильную, поверившую в себя Россию наши партнеры рассматривали не как вызов, а как возможность для самого широкого, взаимовыгодного международного сотрудничества. Россия будет сотрудничать только на основе равноправия, взаимного учета интересов и взаимной выгоды. Мы понимаем, что для кого-то может быть такое быстрое восстановление России, восстановление ее дееспособности, как одного из ведущих государств, оказалось сюрпризом, а кому-то может быть даже неприятным сюрпризом это показалось. Но мы, в общем-то, открыты для сотрудничества со всеми по мере готовности каждого государства. Мы никуда не торопимся, у нас и внутри страны дел хватает.
Обещая только равноправное и никакое иное общение с партнерами России в мире, Сергей Лавров, очевидно, считает мировые позиции России достаточно сильными. С этим можно согласиться, если говорить о серьезной зависимости Запада от Москвы в области поставок энергоносителей. И эта зависимость никуда не денется в обозримом будущем. Так считает большинство экономических экспертов. Газ и нефть стали основными российскими рычагами во внешнеполитических играх, и есть опасения, что Россия все больше входит во вкус, в смысле желания этими рычагами подвигать. Уже в конце января этого года Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос об энергоносителях как средстве политического давления. Кремль говорит, что все эти опасения напрасны, и первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков утверждает, это даже хорошо, что мы с Западом повязаны трубопроводами.
Мы слышим опасения со стороны наших европейских партнеров на тот счет, является ли Россия действительно надежным поставщиком, и не может ли Россия использовать эти энергоресурсы как средство для политического нажима. Мы отвечаем, нет, не может, потому что Россия заинтересована в поставках своих энергоресурсов ровно в таком же объеме, как европейские потребители заинтересованы в их получении. А наша экспортная инфраструктура, не вся, вернее, а почти 60% сконцентрирована именно на западноевропейском направлении. Это ли не взаимозависимость России и Европы?
Глава парламентской делегации России в ПАСЕ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев более откровенен. По его словам, европейцы могут жаловаться сколько угодно, но альтернативы у них нет.
Если Европейский Союз готов покупать примерно в два раза более дорогой газ из того же Алжира или, например, из Норвегии, где он, очевидно, закончится через 10 лет, и вкладывать в строительство новых газопроводов из Алжира или из Норвегии суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллиардов евро, это выбор Европейского Союза. Но у меня такое ощущение, что даже мощная европейская экономика такого выбора не выдержит.
Западные претензии к России в области экономики начинают возрастать, но политических претензий по-прежнему гораздо больше. Как и причин для них. Здесь и депортации грузин из России, и разрастание госконтроля над средствами массовой информации, и осуждение ученых по шпионским делам, и многое другое. Особенно тревожно Западом были восприняты убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко. И здесь, особенно в случае Литвиненко, забеспокоились те, кто в последнюю очередь высказывает критику в адрес Москвы, власти западных стран. Бывший редактор международного отдела британской Daily Telegraph и эксперт по России Алан Филпс говорит, что это событие конца 2006 года будет важным и в году 2007, даже если в экономических контактах все будет хорошо.
Нужно помнить, что существует как бы два отдельных мира. Мир бизнеса, в котором между Россией и Западом сейчас все идет в общем неплохо, и политический мир, где у России и Запада происходит заметное замораживание отношений. Пресса в Британии и континентальной Европе была очень взбудоражена делом Литвиненко. При этом достаточно ясно, что эта гибель как-то связана с Россией, и многие газеты пришли к заключению, что связь эта может быть вполне официальной. Конечно, доказательств этому нет. Но зато есть некое общее ощущение, что вполне возможно новая холодная война, если это дело не будет раскрыто достаточно быстро.
По словам Алана Филпса, какая-то связь официальной Москвы с убийством Литвиненко вряд ли будет найдена. Но если будет, то это скажется самым серьезным образом на отношении Запада и к нынешней российской власти, и к преемнику Владимира Путина в Кремле. В течение всего 2007 года в Европе и Америке будут с интересом следить за тем, кто этим преемником станет. Следить настороженно, поскольку последние российские внутриполитические тенденции, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Арбатова, вызывают именно настороженность.
Когда в России была выдвинута вот эта весьма странная, на мой взгляд, концепция суверенной демократии, конечно, стали к России относиться с еще большим предубеждением. Понятно, что нельзя сразу из прошлого коммунистического тоталитаризма перепрыгнуть в развитую демократию. Но если бы руководство России, признавая те нарушения прав человека, скажем, вместе с тем расценивало бы это как временный, как переходный период, как трудности трансформации очень серьезной, огромной страны с огромной историей, национальными особенностями, если бы руководство активно боролось против этих нарушений и стремилось бы их преодолевать, я думаю, отношение к нам было бы гораздо более сочувственное. А поскольку на высоком уровне в Кремле была провозглашена идея того, что это не трудности переходного периода, а вот такой вот особый российский путь, к нам совершенно сразу изменилось отношение.
При этом Москва по-прежнему сотрудничает с Западом в нескольких приоритетных сферах, участвует в обсуждении северокорейской и иранской ядерных программ и пока еще вместе со своими критиками заседает в ОБСЕ и Совете Европы. Правда, в усиленно вспоминаемые теперь времена Леонида Брежнева Советский Союз также был могуч нефтью и газом и также иногда сотрудничал с Западом в сфере международной безопасности. Но холодную войну это не отменило. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут, сразу после сводки новостей, вас ждут обзор европейской прессы. Мы поговорим о первом дне работы нового созыва Конгресса Соединенных Штатов и региональная екатеринбургская тема. Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут и, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово. Под Владикавказом совершено нападение на КПП воинской части. Тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета, сформированного движением «Хамас», намерены принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Президент США Джордж Буш назвал недопустимой ситуацию, сложившуюся во время казни Саддама Хусейна, когда бывший иракский диктатор подвергался оскорблениям. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах «Радио Свобода». Через 45 минут в начале следующего часа оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода. И еще одна важная международная новость. Как я уже говорил, новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Представители обеих партий, демократической и республиканской, выразили готовность ко взаимному сотрудничеству и сделали несколько заявлений, касающихся планов работы Конгресса, прежде всего и в международной сфере. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут после обзора европейских газет и еженедельников – А подробнее тема нового состава американского Конгресса и первого дня заседаний, и планов американских законодателей слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве множество других интересных и важных тем. Не пропустите. А мы возвращаемся в нашу студию. Обзор свежих европейских газет и еженедельников сегодня подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, как видите, до сих пор обсуждаются обстоятельства казни Саддама Хусейна, и президент Джордж Буш выступил с заявлением по этому поводу. Думаю, что и газеты продолжают об этом писать.
Несомненно, эта тема остается живой в наши дни. И я, пожалуй, начну свой обзор именно с откликов на казнь иракского диктатора. Еженедельник «Экономист», первый январский номер которого как раз вышел в свет, пишет: «Трибунал, который вынес приговор, был, разумеется, далеким от совершенства. Но это был и не Шемякин суд. Судьи взвесили доказательный материал и выслушали свидетелей защиты. Они не послали на виселицу невинного человека». Многие в мире, как и редакция нашего еженедельника, считают, что смертная казнь в принципе неприемлема. Но такая точка зрения не является универсальной даже в богатом и мирном обществе западных государств. В Ираке же, население которого имеет за плечами десятилетия запредельного политического насилия, принципиальное неприятие смертной казни выглядит по меньшей мере странным. Миллионы тех, чьи близкие были лишены жизни по прихоти диктатора, не ждали ничего другого, кроме смерти для тирана. Любое другое решение показалось бы им надувательством и издевательством. На виселицу его послало не правосудие победителей, а правосудие жертв. Таково мнение еженедельника «Экономист», высказанное его редакционной передовице. Другая тема этих дней. Хотите другую тему?
Ну, давайте.
Она международная.
Я уверен совершенно, конечно, что эта тема, даже не сговариваясь с вами перед эфиром, это газ и нефть в отношениях России и Беларуси.
Несомненно. Хотя международную можно назвать большой натяжкой, но все-таки Беларусь независимое государство. Итак, Флориан Келлерман из британской газеты Financial Times, это газета деловых кругов, международных деловых кругов, комментирует сложившееся положение в статье под заголовком «Энергетическая война с Россией подталкивает Белоруссию к кризису». Я цитирую: «Белоруссия не может отказаться от нефтяных доходов, не попав при этом в катастрофическое положение. А в серьезности ситуации свидетельствует незаконное, это я цитирую Флориана Келлермана, незаконное решение Лукашенко обложить пошлиной российскую нефть, которая идет транзитом в Западную Европу. Эта мера может обойтись российским нефтяным концернам в 3,5 миллиардов долларов ежегодно. В конечном итоге Лукашенко остаются всего две возможности. Он может изменить курс и привести страну к рыночной экономике, например, через приватизацию государственных предприятий. Если из этого ничего не выйдет, ему придется пойти на уступки России и согласиться на объединение на условиях Москвы. У Лукашенко крайне слабая позиция, экономические и политические. У него нет поддержки в Европе, он целиком и полностью зависит от России. Здесь автор статьи приводит слова Кристофера Уифера, главного стратега российского Альфа-банка. Однако в том, что Лукашенко откроет страну Западу и начнет процесс ее демократизации, никто не верит. На Западе Лукашенко считается последним диктатором Европы. Это мнение Флориана Келлермана из лондонской газеты Financial Times.
Интересно, считает ли и понимает ли обозреватель Financial Times, что если Лукашенко начнет приватизировать белорусскую экономику, то первым, кто купит эти предприятия, будут
российские предприятия, наверное, конечно. Чего они, собственно, и добиваются, используя в качестве одного из рычагов именно нефть и газ. Примерно то же самое мнение приводит и Наталья Смородинская из Института экономики Российской академии наук, которую пересказывает «Полония», издание польского радио. Приведу только одну небольшую цитату, чтобы не привлекать внимание слушателей больше надобности. По ее мнению, считает Смородинская, то есть по мнению Смородинской, Лукашенко по-своему примитивно пытается спасти белорусский бюджет, присвоить доходы от пошлин на российскую нефть и перебросить их из российского в белорусский бюджет. Таким образом, белорусский президент пытается компенсировать повышение цен на российский газ. В принципе, и Наталья Смородинская считает, что нынешняя ситуация – это настоящая драма для белорусской экономики. И вижу, что время у меня, видимо, не остается.
Нет, еще
больше.
Есть полминуты.
Полминуты. Чисто российская тема. Да. Парижский Le Monde публикует сегодня статью Мари Жего под броским заголовком «Россия Владимира Путина. Органы власти». Я приведу только одну выдержку. Через 15 лет после развала Советского Союза силовики, люди в форме, выходцы из секретных служб, из политической полиции или армии, снова восстановили свои позиции именно благодаря Владимиру Путину. Он их вернул во власть. Фактически органы впервые получили такую степень власти. Даже в советскую эпоху они не были прямо интегрированы в центре принятия решений. А сейчас кадры из ФСБ присутствуют во всех слоях общества, открыто появившись на публичной арене после прихода к власти Владимира Путина. Пожалуй, этим я и закончу сегодняшний обзор печати.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет и еженедельников подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы возвращаемся к уже объявленной теме. Речь пойдет о том, что в США приступил к работе новый состав Конгресса, в котором, напомню, большинство теперь принадлежит демократам. Избран новый спикер Нижней палаты Конгресса, палаты представителей. Этот пост впервые в истории страны занимает женщина, демократ Нэнси Пелоси. О первом дне работы нового состава американского Конгресса рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Главным событием дня стала историческая церемония вручения председательского молотка новому лидеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Впервые в истории страны один из символов высшей власти оказался в руках женщины. Это произошло после голосования, на котором Пелоси была избрана спикером. 66-летняя Пелоси родом из Балтимора, это чуть севернее Вашингтона, но уже 20 лет представляет в Конгрессе интересы избирателей Сан-Франциско, штат Калифорния. В Палате представителей предыдущего созыва она являлась лидером демократической меньшинства. После того, как лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер вручил Нэнси Пелоси церемониальный молоток спикера, она заявила:
«I accept this gavel in the spirit of partnership, not partisanship».
Я принимаю этот молоток в знак партнерства и рассчитываю работать с вами, мистер Бейнер, и с республиканцами в Конгрессе на благо американского народа. Мы принадлежим к различным партиям, но служим одной стране. После этого Нэнси Пелоси затронула проблему, активное общественное обсуждение которой способствовало приходу демократов к власти в Конгрессе. Выборы 2006 года стали сигналом к переменам. И не просто к переходу контроля над Конгрессом из рук в руки, а к смене курса нашей страны. Ничто не заставляет американский народ так ясно чувствовать необходимость нового курса, как война в Ираке. Американцы на выборах отвергли бессрочную миссию в бесконечной войне. Президент обязан четко сформулировать новый план по Ираку и дать ясно понять иракцам, что они должны защищать собственные улицы и собственную безопасность. Однако демократы в Палате представителей не намерены начинать свою деятельность с иракского вопроса. В первые 100 часов они намерены принять законопроекты по сугубо внутренним проблемам, таким как парламентская этика, минимальная зарплата, исследование стволовых клеток, образование и здравоохранение.
Над темой работал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Против известного уральского правозащитника и журналиста Василия Мельниченко возбуждено уголовное дело. Следствие возбуждено в связи с его публикациями о преднамеренных банкротствах и рейдерских захватах сельхозпредприятий в Свердловской области. Прокуратура выдвинула против Мельниченко сразу несколько обвинений, вплоть до ложного доноса. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгений Назарец.
Сегодняшнее утро предприниматель, правозащитник и журналист Василий Мельниченко провел со следователем в УВД Камышловского района Свердловской области. На этот раз обошлось без больших неожиданностей, а вот накануне Нового года его поход в милицию закончился задержанием. Если бы не вмешательство свердловских и российских правозащитников, Василий Мельниченко рисковал провести праздники за решеткой. Сегодняшняя беседа со следователем заняла час. Телефонное интервью сразу по выходе из кабинета значительно короче, и главная цель – убедиться, что Мельниченко на свободе.
Против меня возбудили где-то 6 или 7 уголовных дел. Сегодня по 306 давал я пояснение. Я писал об фиктивных банкротствах, о незаконных действиях арбитражных управляющих. Якобы я донес на арбитражного управляющего. Ложный донос делал.
Это все связано с банкротствами сельхозпредприятий?
Да, это все связано с банкротствами сельхозпредприятий. Я сделал доклад на сессии общественной палаты о том, что в Свердловской области обанкрочены уже сотни сельскохозяйственных предприятий. Мы проверили в ходе журналистских расследований. Большинство обанкрочены преднамеренно, потому что оценка имущества корову в 100 рублей и трактор или комбайн в 1000 рублей – это ничего, кроме преступления, не значит. Имущество перепродают, получая огромные барыши. В Камышловском районе так провели 13 хозяйств. Участвуют в этой процедуре, кроме арбитражных управляющих, судебные приставы, налоговые инспекции. Я не исключаю, что заказчиками нынешнего моего преследования управляющие компании арбитражные. Я не исключаю, что здесь и судьи арбитражные тоже заинтересованы.
Ваши журналистские публикации стали поводом для преследования вас как раз, да. А не тех, про кого вы писали. В чем вас обвиняют или подозревают?
Мошенничество в особо крупных размерах 4-й части. То есть то, что было украдено из поселка Рассвет, то, что 6 лет волокитила прокуратура, порядка 60 миллионов рублей мне уменили. Якобы я ограбил старшего следователя прокуратуры Гаана, который впоследствии меня потом избил.
27 декабря прошлого года Василий Мельниченко также пошел на далеко не первую беседу со следователем. Но этот поход в районный УВД закончился, или точнее начался с задержания. Мельниченко провел в камере 7 часов. Это все-таки меньше, чем минувшим летом, когда его закрыли на 2 дня. Освободили из-за шумихи, поднятой правозащитниками, считает Людмила Лукашова, редактор газеты «Территория народной власти», где публикуется Василий Мельниченко.
Мельниченко человек очень осторожный, грамотный и, главное, что законопослушный. Сейчас он занимается тем, что открывает завод в Артемовске, уже первую продукцию получил. А у него есть ряд творческих планов. Злоба у тех, кто, извините, свои амбиции не хочет смирить. И кому не дает покоя, что Мельниченко, несмотря на все обвинения, которым они его засыпали, более 20 обвинений возбуждено было против него. Более 20. 4 раза Генеральная прокуратура отменяла решение Свердловской областной прокуратуры.
Сам Василий Мельниченко уверен, его преследуют как раз потому, что он слишком далеко пошел с материалами своих расследований. Но все-таки огласка и несколько звонков в провинциальный Камышлов из Москвы от известных правозащитников во время задержания в декабре его сильно выручили.
Я бы один давно бы уже, меня бы они, наверное, и убили, не только посадили. Угрозы такие поступают, и есть у нас свои сведения, что принято решение такое, что если мне не удастся вот каким-то образом посадить в тюрьму, то просто физически уничтожить.
Известный уральский журналист и правозащитник Василий Мельниченко надеется, может быть, этот бой с правоохранительной системой отдельно взятого Камышловского района будет, наконец, последним. Хотя тут же оговаривается, 23 января предстоит подготовить доклад для президента, куда журналист собирается включить и свою информацию. Прежде, после подобных выходов на публику, Василий Мельниченко по странному стечению обстоятельств оказывался в камере Камышловского УВД. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве. После выпуска новостей в нашем эфире специальная программа Сергея Сининского «Рынки и потребители». Экономические итоги ушедшего года. 7 вечера по Москве. После выпуска новостей. Сейчас в Москве 16:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Экономическая панорама», «Новости науки», «Очередная история Запада и Востока», «Рождественская история», на этот раз из Литвы, и еще одна новая рубрика «Политика онлайн». Но все это сразу после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. Представитель Госдепартамента Шон Маккормак обвинил белорусское руководство, которое ввело пошлину на транзит российской нефти, в преследовании личных корыстных интересов. Одновременно Маккормак отметил, что Москва пытается оказывать давление на страны, находящиеся в зависимости от ее энергетических поставок. В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово. Под Владикавказом совершено нападение на КПП ВП воинской части, тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский. Еще один ранен. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане. Один человек погиб, 9 ранены. В четверг неподалеку от городка Раягада водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина упала во враг. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания, глава кабинета сформированного движением «Хамас», намерены принять все меры, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. Аббас и Хания провели сегодня переговоры в городе Газа. Президент США Джордж Буш назвал недопустимой ситуацию, сложившуюся во время казни Саддама Хусейна, когда бывший иракский диктатор подвергся оскорблениям. Новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократов, приступил к работе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 5 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 января 2003 года. Программа «Читаем газеты». Россия, Чечня, Грузия. Исторические уроки. У микрофона журналистка «Новой газеты» Эльвира Горюхина.
Есть один исторический урок. Он говорит о том, что невыгодно для народа воевать с другим народом. И для того народа, который воюет, и для того народа, с которым воюет. Вот есть кистинцы, это грузинские чеченцы. С ними никогда грузины не воевали. И вот я столкнулась в Панкистском ущелье с чеченцами, с кистинцами, которые очень сильно отличаются от российских чеченцев. Вот наш чеченец, всегда сталкиваясь с нами, он всегда готов к сопротивлению. Он уверен в том, что бы он ни сделал, он обязательно встретит сопротивление. И мне было очень обидно, когда вот речь шла об операции в Панкистском ущелье. Кистинцы говорили, нас грузины не тронут, они не дадут нам погибнуть. И мне Эльдар Шангилай, кинорежиссер грузинский, он сказал, что если мы начнем эту операцию, и при этом погибнут люди, вся Грузия поднимется. Я подумала, вот если бы чеченец так говорил о России, да, нас не дадут в обиду. Вот для меня вот этот исторический урок оказался очень значительным. Мы несем очень большую ответственность за то, что происходит с чеченским народом. Вот сейчас я видела в Панкистском ущелье огромное количество молодых людей от 13 до 17 лет, которых родители привезли именно в Панкистское ущелье, потому что им нельзя было оставаться в Чечне. Мне рассказывал один Юсуп, замечательный мальчик, ну, ему там сейчас 23 года, он говорит, что однажды мы с матерью посмотрели, все молодое окружение мое, все было перебито, все было уничтожено в ходе вот этих зачисток. Какой оставался путь? Путь оставался либо один, либо в криминал, либо в боевики. Тебе нейтральным оставаться было невозможно. Поэтому они уехали. И вот это ущелье наполнено не только боевиками. Мы ведь только об этом говорим, к сожалению, что там боевики. Но ущелье наполнено молодыми чеченцами, которые занимали очень нейтральную позицию. И, к счастью, грузинское правительство организовало в высших учебных заведениях Грузии специальный русский сектор для чеченских молодых людей, которые заканчивают школу. На льготных условиях они поступают в грузинские учебные заведения на льготных условиях. И специально для них организуют так называемый русский сектор. Чего мы не делаем у себя в России для своих собственных граждан.
У микрофона «Радио Свобода» выступала журналистка «Новой газеты» Эльвира Горюхина. 5 января 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От новейшей политической истории к новейшим высоким технологиям. Обзор новинок в этой сфере. Обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания LG Electronics заявила о том, что в ближайшие дни на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представит универсальный видеоплеер для дисков высокого разрешения. Плеер LG сможет воспроизводить как диски формата Blu-ray компании Sony, так и диски формата HD-DVD компании Toshiba. Плеер поступит в продажу в начале 2007 года. О положении на рынке дисков высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на то, что диски высокого разрешения появились уже полгода назад, потребители отдают предпочтение традиционным DVD. Плеер LG может изменить ситуацию. В то же время компания Warner Bros. Объявила о том, что разработала диск, который можно проигрывать как на плеерах Blu-ray, так и на плеерах, предназначенных для HD-DVD. Так что есть основания полагать, что война форматов подходит к концу.
Новости коротко. Компания Google заключила соглашение с China Mobile по предоставлению интернет-сервисов китайским пользователям мобильных телефонов. Тестирование сервисов началось в декабре и будет полностью завершено в начале 2007 года. Сегодня в Китае 130 миллионов пользователей интернета и более 400 миллионов абонентов мобильной телефонии. Компания Samsung Electronics разработала двухсторонний жидкокристаллический дисплей. На него можно одновременно вывести два различных изображения на переднюю и заднюю панель. Дисплей имеет диагональ 5,5 см и предназначен для тонких мобильных раскладных телефонов. Раскладные телефоны требуют вывода двух различных изображений на внешней и внутренней стороне и сегодня оборудуются двумя дисплеями. Серийное производство двухсторонних дисплеев начнется в первом квартале текущего года. Toyota Motor разрабатывает систему контроля алкогольного опьянения водителя. Если система обнаружит повышенный уровень алкоголя, она автоматически затормозит и остановит автомобиль. Датчики, расположенные на руле, анализируют выделяющийся на руках водителя пот и по его составу определяют содержание алкоголя. Кроме того, система срабатывает, если обнаружит слишком резкие воздействия на рулевое управление. Toyota планирует внедрить систему контроля опьянения в 2009 году.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Московском культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке попытались воссоздать старинные праздничные интерьеры. В эти дни здесь проходит выставка «Рождество в дворянской усадьбе». Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Не беда, что белокаменные палаты – это строение 17 века. Интерьеры создали из мебели в стиле ампир, то есть 19 столетия, и все это украсили современными елочными игрушками. Главное, удалось создать атмосферу уютного старинного праздника. Огромные от пола до потолка стекла не мешают рассматривать вещи, среди которых особое внимание большой редкости – детской мебели эпохи Павла I. Здесь крошечные креслицы из карельской березы и затейливо раскрывающийся стульчик в виде краба, маленькое бюро и непривычно маленьких размеров рояль. Слово куратору выставки Анне Касаткиной.
Уникальный совершенно рояль из усадьбы Кускова, который Андрей Владимирович возьмет на реставрацию и отреставрирует его за свой счет. Это не имитация, это действительно для маленького какого-то, кого мы не знаем, кто владел этим роялем, но он действующий.
Упомянутый Анной Касаткиной Андрей Владимирович – это частный коллекционер Андрей Руденцов. Большинство представленных на выставке вещей из его собрания. Андрей Руденцов утверждает, в срочной реставрации нуждается не один лишь детский рояль.
Мебель – предмет все-таки живой, в отличие от бронзы и всего остального. Если за ней не ухаживать, ее не любить, ее не восстанавливать, она просто умирает. Что, к сожалению, происходит во многих музейных фондах на сегодняшний день. Я побывал практически практически во всех, наверное, музейных собраниях, фондах музейных. И, к большому сожалению, констатирую, что там мебель просто пропадает, наверное, что ли, так скажем. Предметы мебели никогда не являлись предметами коллекционирования в широком смысле этого слова. Мебель очень много пережила за 200 лет. Она была подвластна моде, ее меняли, ее выкидывали, ее сжигали. В 20 веке она пережила еще больше катаклизм, она пережила революцию, она пережила смену власти, она пережила какие-то гонения. Я встречал предметы, которые просто люди боялись, и золоченые дворцовые предметы просто закрашивали половым суриком. И они стояли 70-80 лет в каких-то общественных местах, закрашены многократно масляным суриком. Я эти предметы восстанавливал, я их размывал, я их расчищал. Не сам, к сожалению, силами своих помощников. И это удалось нам восстановить около, наверное, 1200 предметов мебели.
Вход на выставку «Рождество в дворянской усадьбе» совершенно бесплатный. 13 и 14 января здесь не только экспозиции можно будет полюбоваться, но и принять участие в театрализованных детских представлениях. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас наша новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Эдуард Лимонов на сайте Грани.ру в статье под заголовком «Восстание интеллигенции» подводит свои политические итоги ушедшего года. Главные выводы автора: в 2006 году российской интеллигенции стало беспощадно ясно, что диалог с властью невозможен. И активная часть интеллигенции, по словам Лимонова, восстала против власти и установленных ею чекистских порядков. Лимонов подчеркивает, окончательное понимание этого факта пришло к нему в первые дни Нового года, когда он еще раз пролистывал брошюру со списком участников состоявшейся в июле конференции форума «Другая Россия».
Я хочу это обстоятельство подчеркнуть. Именно в начале нового 2007 года, который обещает стать судьбоносным для России. Интеллигенция в России всегда задавала тон и политические настроения. Интеллигенция подготовила революцию 1917 года и диссидентство 60-х, 70-х и 80-х тоже на ее совести. Интеллигенция нашей страны растерялась вместе со всем народом в 90-е годы, но сейчас собралась и все более яростно атакует режим единовластия Путина. Я не раз называл НБП партией молодой российской интеллигенции. Так что все мы собрались в другой России не случайно. В широких народных массах происходят те же процессы, но так как свойство интеллигенции размышлять, анализировать, делать выводы, извлекать уроки, то она всегда первая и реагирует. К 2006 году интеллигенция испытала стопроцентное отвращение к власти, нехитрой, но тотальной лжи, воздвигнутой Кремлем во всех областях жизни, отвращение к несправедливости, царящей в России.
Как пишет Эдуард Лимонов, именно все та же власть объединила такие разные политические партии в другую Россию.
Назойливые комариные писки прокремлевских СМИ, пытающиеся перессорить между собой политические организации другой России, никогда не возымеют действия. Кремль упорно и тупо себе на погибель толкал и партии, и интеллигенцию, исповедующую очень различные идеологические убеждения, к объединению. Вот и дотолкались. 2007 год начался. Я доволен, что так получилось.
Интеллигенция России, растерявшаяся в 90-е годы, прошедшая искушение, отчуждение от народа, прошла все испытания и вышла из них достойно, считает Эдуард Лимонов.
Просто поголовно эти люди все российская интеллигенция. И удивляет меня то, что состав очень однороден людей, да, единственное, что различается возраст. Я вижу это как монолит, действительно, и не вижу, вообще не вижу никаких расхождений, например, между позицией там Каспарова, Касьяновой или своей. Это может быть кажется удивительным со стороны, но вот мы никогда не обсуждаем никаких разногласий. У нас бы в исполнении наших решений там разногласия, в техническом исполнении там марша несогласных, куда пришли, там не туда пошли, но никаких идеологических мы об этом даже не говорим. Вот я думаю, что это уже пройденный этап разногласий. Я думаю, что хватит уже и прессе, и вообще СМИ в целом, и обществу удивляться тому, что якобы вот разные идеологии мирно существуют. Ну, собственно, так и должно быть, а как и еще иначе.
Мнение писателя Эдуарда Лимонова. Интернет-сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
США резко осудили противостояние России и Белоруссии в нефтегазовой сфере. В Ленинградской области 5 человек пострадали при взрыве на дискотеке в поселке Громово. Под Владикавказом совершено нападение на КПП воинской части, тяжело ранен военнослужащий. На грузино-абхазской границе в результате обстрела поста грузинской полиции погиб полицейский, еще один ранен. В автокатастрофе в Индии пострадали российские граждане, один человек погиб, 9 ранены. От новый состав Конгресса США, где большинство отныне принадлежит демократам, приступил к работе. Айман Аз-Зауахири, второй человек в иерархии Аль-Каиды, призвал сомалийских исламистов начать партизанскую войну. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Общий объем финансирования по всем проектам превышает сумму государственного финансирования, сумму 187 миллиардов рублей, а общий объем привлеченных средств, включая средства инвесторов, превышает сумму 700 миллиардов рублей. Такого количества денег одновременно в российскую экономику не привлекалось за очень длительный период нашей истории.
В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов утверждает, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали». Третьей по величине стали литейной компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Metal Steel». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» в ноябре подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Кроме того, в декабре компания «Магна» подписала аналогичное соглашение с «АвтоВАЗом», крупнейшим в России производителем легковых автомобилей. Как сообщил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании, говорит Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро – 36 рублей 70 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Поговорим о самых сейчас актуальных темах, о праздниках и о погоде. Если для кого-то нынешняя неожиданно теплая зима – аномалия, то для бездомных это, безусловно, спасение. О том, как относятся в Литве к людям, у которых нет дома, корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Бездомным людям, обычно зимой пытающимся согреться в подъездах, магазинах, библиотеках или троллейбусах, на этот раз повезло. Летний сезон для них в Литве пока не кончился. И без особой нужды можно не наведываться в ночлежные дома. Их в Вильнюсе три. Там пригреют, отмоют, накормят, выпишут документы. Содержащие эти дома городские социальные службы и религиозные организации готовы помочь. Еще не забылись морозы прошлой зимы, когда в Вильнюсе от обморожений пострадали около 400 бездомных. Для одних людей бомжи – это выпавшие из социума слабаки, своим видом неприятно колющие глаза цивилизованной публики, для других – непременный атрибут капиталистической действительности, для третьих – объект искренней заботы. Для доктора социологии Анелия Василюте, написавшей книгу «Нищие. Образ жизни и ценности», они – предмет исследований. По ее словам, в эпоху глобализации бомж – это горький современный символ потери патриархального чувства дома.
Они потеряли свои ресурсы социальные, интеллектуальные, материальные. Но с ними связаны такие ценности, как проявление добра, сочувствие. Их образ жизни учит людей, как прожить в аскетической среде. Эмоциональный портрет нищих составляют такие качества, как боязнь, благодарность, иногда ненависть. Они редко общаются из-за стыда показаться не в форме. У некоторых из них много гордости, не прощают обид, закрываются в себе. Им не свойственно бороться за себя, они не верят, что могут возвратить свой статус. Тем не менее, их имидж связан со свободой, с такой анархией. Их бездомность совпадает с характером современного общества, своеобразная метафизическая потеря дома. Человек потерял свою идентичность, становится вечно блуждающим мигрантом.
Анели Василюте. Философски, не скрывая сочувствия, смотрит на бездомных и публицист Пранас Моркус.
Существование этого загадочного, бездонного, параллельного нашему мира подтверждает то, в чем раньше или позже через страдания убеждается каждый. Мы живем в обществе, скрепленном всеобщей нелюбовью. Человека низвергает не отсутствие куска хлеба, а отсутствие любви. Так или иначе, ютящийся в неподожженном еще сарайчике, согретый обществом кошки или собаки, чтобы о физической стороне этого погружения не говорили, свободнее и человечнее бесстыдно пирующих на банкетах или улыбающихся с обложек глянцевых, выброшенных на ту же свалку журналов. Вряд ли человек, мерзнущий в закутке, думает именно так, но обратно в мир равнодушия, борьбы за выживание почему-то не тянется.
Это был Пранос Моркус. При том, что среди бездомных часто встречаются люди незаурядные, по складу поэты, философы, имеющие образование, порой даже не одно, для оказания помощи их, находящихся далеко не в возвышенном состоянии, на улицах приходится подбирать врачам. В их руки первым делом бродяги попадают в случае болезни или алкогольного отравления, рассказывает заведующий приемным отделением Вильнюсской университетской больницы скорой помощи Михаил Браверман.
Большую роль играет работа санитара, которые моют и чистят, чтобы можно было бы нормально их осмотреть. Мы работаем в масках, эти больные месяцами не моются, имеют насекомых. Даже иногда приходится нам зажигать индийские ароматические палочки, чтобы забить этот запах. Мы же не знаем, чем вообще болеют. Это бывает и С-гепатит, это бывает и туберкулез, кожные заболевания. Так что медикам с этими пациентами очень сильно достается, и этим больным приходится выделять одиночные палаты, чтобы изолировать от общего потока пациентов. Хотя бы пару-тройку дней он почувствует себя человеком.
Расскажите, попросила я доктора, про конкретного бездомного, которым вы занимались сегодня.
Без возраста, возраст потерян. По внешности он 60 лет, то выясняется, что ему 40. Спокойные, представьте себе, что они спокойные, умиротворенные. С 92 года человек бомжует. Чем живет, как живет, не говорит. Выскочить из этой пропасти он явно не попытался. Люди, которым нравится эта жизнь.
Михаил Браверман. У другого врача, известного вильнюсского психиатра Александра Алексеевича, я спросила, всех ли бездомных, как думают некоторые, можно в той или иной степени считать людьми с надломленной психикой, больными?
Очень многие из этих людей больные могут жить не только в своем внутреннем больном душевном мире, но и в больном внешнем. Таким образом они приспосабливаются. Некоторые сознательно, некоторые полусознательно, некоторые выбирают как вид протеста. Назло иногда, близким назло обществу. Очень по-разному.
Доктор Алексейчик напомнил, что каждого бездомного, нищего, бродягу когда-то в старом мире называли убогим, человеком божьим и считали достойным не только сочувствия и помощи, но и уважения. Бездомные, больные, считает психиатр, это вообще-то для сытых и здоровых возможность проявить человечность. Как писал о бродягах святитель Игнатий Брянчанинов, что тебе дело до их недостатков, наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви.
Ирина Петерс о людях, у которых нет дома, о том, как к ним относятся в Литве. Это действительно святочная история. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международный американский конгресс нового состава начал свою работу. Мы поговорим о перспективах армейской реформы в России в 2007 году и о некоторых литературных итогах ушедшего года. Оставайтесь с нами.
Мы убеждены в том, что мины и колючая проволока не остановят терроризм.
На случай энергетического кризиса в Турции имеются необходимые запасы топлива.
Руководство России пообещало нам решить проблему нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Теоретически из Латвии в Россию смогут переселиться около миллиона русскоязычных жителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.